Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Разговор об одежде. История и одежда, политика и одежда, эротика и одежда. В разговоре принимает участие портниха мастерских МХАТа Анна Алексеева и художник по костюмам, коллекционер нижнего белья Виктория Севрюкова. Записи московского журналиста и актера Александра Смирнова.
В приличной компании рассказать-то неудобно, что я собираю сильно ношенные кальсоны и трусы мужские. Уже на уровне диагноза идет. Я все-таки прикрываюсь тем, что это профессиональная коллекция. Но если подумать, то, конечно, у меня довольно странное увлечение.
Здесь, в МХАТе, около 10 лет. А до этого я в большом работал.
Говорит Анна Алексеева.
В большом называлась «Мастер по изготовлению театрального костюма». Это еще было в советские времена, сейчас просто портные. Больше 20 лет.
Конечно, у меня профессия не художник по костюмам, конечно, это соблазнитель. Соблазнитель и совратитель. Поэтому у меня практически со всеми, с кем я работаю, есть момент почти как после любовных отношений. Я всех шнурую абсолютно. С Чуриковой, с Талызиной, со всеми звездами, наизвездейшими. Мы проходим этот момент. И с мужчинами тоже. И когда мы с артистом договариваемся, и он понимает, в какие мы играем игры, то результат получается неожидаемый никем. Это всегда роман с оргазмом.
Отношение артистов к костюмам изменилось?
Нет. Например, Ольгу Яковлеву как была дотошная до каждого строчечки, до каждого стежочка. Она так и есть. Тоже Ирина Петровна Мирошниченко. Если она точно всегда знала, что ей как надо, оно так и есть. И молодежь. Я здесь не хочу быть толстой. Уберите, чтобы мне вот здесь живота не было, чтобы я была помоложе. Это было всегда и будет.
Я хранитель тайн, собиратель историй. Белье – это та зона интимности, когда человек приходит и рассказывает о бабушке, о дедушке. Из интимной истории семьи у меня складывается интимная и невероятно точная история страны. В белье ведь никто не врет. Белье то, что никто не видит, и человек очень открыт в белье. Я собираю очень правдивую историю страны, которая когда-то называлась Россия. Удивительно красивую, успешную. Если бы не 17-й год, Россия была бы в абсолютном авангарде бельевой моды. Я беру все, что имеет отношение к российской легкой промышленности. Вот в 1898 году нам Франция привозила брюссельские кружева и бродери англе, все, что имело отношение к классическому украшению женского нижнего белья. Мы платили огромные таможенные накрутки на ввоз французского белья. В течение года русская промышленность освоила это, и мы стали выпускать собственные ткани, льнобатисты. Все абсолютно производилось у нас. К 900 году российское белье было практически по художественным задумкам, по исполнению, по материалам одним из лучших в Европе.
Подвернулась работа на большевичке на Домнице. Там мне научили быстро шить брюки, жилеты. Мне привозили мешок кроя. Я его за неделю отшивала. Мне забирали этот мешок. Большевичка была первая, кто массово запустил советские варенки. Вот я шила эти джинсы-варенки. Дом на своей домашней машине. Мне привозили обработанный верлаком крой. Я собирала брюки эти, жилеты шила. Лицензионные. Тогда вот только тоже начали по лицензии выпускать мужские костюмы. На Домнице шили эти жилеты.
В 900 году мы получили золотую медаль на Парижской всемирной выставке. Какая-то маленькая частная мастерская Абрамсона получает золотую медаль. Мы привезли в Париж корсеты с облегченной линией, с минимумом костей, с не с тугой застежкой. Абрамсон сотрудничал с мануфактурами Демидова, и тот в Сибири отливал косточки из высокоуглеродистой стали, застежки, на которые застегивается корсет, которые были, во-первых, легче, во-вторых, в них можно было делать все, что угодно, нагибаться, склоняться. И на мануфактурах, прохоровские мануфактуры, всех работниц одевали в корсеты, потому что считалось, что они дают высокий эстетический эффект. Когда чистый, красивый цех, современные машины, стоят работницы, затянутые в корсеты, это хорошо, потому что это красиво. У меня есть эти корсеты. Я когда приезжаю в Париж на частное свидание коллекционеров корсетов, у меня были совершенно потрясающие французские корсеты, на которые никто не обратил внимания. Но когда я вытащила корсеты Абрамсона, убитые, потому что у нас ничего не убитого не осталось от этого времени, одним корсетом закрывали катку с квашеной капусты. корсеты. Я привезла эти корсеты и стала их выкладывать, и вдруг я поняла, что зависла пауза, а там не просто эстеты, там люди помешаны на корсетах до такой степени, что у нас 6 человек из клуба, они удалили себе 2 ребра, чтобы ходить в корсетах, и это выглядело достойно. Люди стали натягивать белые перчатки нисиные, я даже не поняла, что происходит. Я достала корсеты Абрамсона, все знали, что это золотая медаль Всемирной выставки, но никто их не видел. И люди надевают нисиные перчатки, как будто они гравюры Леонардо да Винчи переворачивают. Это Атлантида, которая исчезла абсолютно.
Если раньше корсеты были с такой утяжкой, чтобы талия точёная, сейчас не стремятся так себе затянуть, чтобы им было удобнее играть и двигаться. У нас мастер Маргарита, какое действие Борна на сцене. Большинство девушек в корсетах и довольно сильно утянутых, но все-таки в пределах разумного. Наша старейшая актриса Кира Головко, когда она начинала только, была примерка корсета, и ее затягивали до тех пор, пока она не потеряла сознание. Это красивая вещь, это шикарная вещь. Красота наша всегда модная.
Вот еще 20-е годы, во времена НЭПа, когда сохранились практически все корсетные мастерские. Потом ввели огромный налог, инспектор ходил на звук швейной машинки. И все надомницы, все белошвейки были уничтожены, а это была единственная возможность выжить. Тем, кто не уехал, курс рукоделия и изготовления женского белья входил от Смольного института до любых женских курсов. Все русские интеллигентные дворянские барышни, они все владели мастерством производства хорошего нижнего белья. Они могли выжить благодаря этому. В конце НЭПа была введена уголовная статья за домашнее производство, и практически все надомное производство было уничтожено. Советская власть вообще не признавала размеров. Были две формы лифчика – с выточкой и без размеров.
Отношение людей к одежде меняется?
Во-первых, люди научились одеваться более разнообразно, более цветно и более празднично. Раньше хотелось, но не было такой возможности. Раньше вещь шилась, например, пальто, носилась десятилетиями. Сейчас, это модно, это не модно, это я проносила сезон, это я два, мне уже это не нужно. Нужно уже что-то новенькое и более интересное, красивое. Если 20 лет назад не было возможности найти какую-то ткань, я помню, например, в Большом театре мы делали «Вечера на хуторе близ Диканьки». Костюм черта, такой пижонистый был черт, костюм в полосочку, узенькие брючки, пиджачок, и все это черно-белая полоска. Бралась черная ткань и разрисовывалась белую полоску.
Я пишу книгу, даже две книги, «Россия в трусах» и «СССР в трусах». Это две разные страны. Большевики вторглись в зону интимности, и как они переделывали человека изнутри, это очень страшно. Все опыты Франкенштейна – чушь, детский лепет по сравнению с тем, как советская власть внедрялась в интимную зону очень консервативной, патриархально воспитанной страны, 70% населения которого было воспитано в крестьянском целомудрии, в крестьянском представлении мира, где мужское и женское, разные галактики, несочетаемые. Как можно было заставить всех надеть сатиновые трусы вне пола, вне спорта? Вот этот советский унисекс, который был придуман как гениальное оружие уничтожения народа и семьи, и вообще человека, который привык к определенным основам. Это так против всего, что было русского. Цивилизационная катастрофа, но могу это сказать только, раскладывая свою коллекцию. Как нам обманом навязали другую историю, другую мораль, другое положение мужчины и женщины, другой состав семьи, все абсолютно. На запаснике у нас самые древние костюмы, то, что собрала Екатерина Великая и графиня Дашкова. У нас нет более ранних костюмов. Если смотреть по музейным коллекциям русской народной одежды, мы не старше, чем Америка. У нас только 200-летней давности костюм. У нас нет ни 9-го, ни 8-го. В Каире хранятся одежды фараонов 2000 лет, а у нас старше 200 лет нет одежды в музеях.
Есть хранилища, там такие старые, уже гнилые, даже уже все, они рассыпаются, но они хранятся. Какие-то вещи, кофты, юбки, пальто, все что угодно. И где-то когда-то все-таки выстреливает. Подбирается и играется, подгоняется под артиста. Смотри, видишь, целые вот корсеты грации, там еще вот жилеты. Все, вот это вот, например, вот мое платье. Где такое платье еще найдешь? Вот старое, как вот 60-х, 70-х годов. Натуральный креп-жоржет. В 70-е годы было модно кремплин. Сейчас его практически нигде нет. У кого-то только если сохранилось. А мы спектакль делали в стиле тех лет. Кремплин найти невозможно. И вдруг Елена Петровна приносит шикарное кремплиновое пальто. Она говорит, вы знаете, я гуляю, смотрю, на остановке, на скамейке лежит это пальто. Я говорю, туда-сюда, никого нет. Ну, я говорю, пальто через руку, вот принесла. И у нас это пальто играет в спектакле. И люди выкинули его, может, посидели на остановке, подстелили.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Разговор об одежде. В разговоре участвуют портниха МХАТа Анна Алексеева и художник по костюмам Виктория Севрюкова. Их записал Александр Смирнов.
Я хочу восстановить историю двух стран. Россия – женская страна абсолютно даже по названию. Есть французская теория о том, что страны и народы можно разделить на женские и мужские. Понятно, что Франция – это абсолютно женская страна, что Россия – это абсолютно женская страна, что Германия – это мужчина, причем странный инфантильный мужчина, который ходит в коротких штанах, и Голландия – мужская страна. Великобритания – мужская страна с женским руководством. Испания – мужчина, там нарядные мужчины и очень скромные женщины. Португалия – мужчина. Грузия – мужская страна, хотя у них женщины одеты ярко, но для показухи. Внутри женщины всегда одеты скромно. Китай, например, очень легко перешел в униформу, которую предложил Мао Цзэдун. Короткие пиджачки и кепки. Это тот самый унисекс, который Китаю очень подходил. А уж красный цвет для Китая, красные знамена – это просто вода для пустыни. В китайском мироощущении красный цвет – это благополучие, царственная жизнь, движение к счастью и гармонии, в отличие от русской традиции, где красный воспринимается как взрыв тестостерона, увеличивается агрессия невероятно на пустом месте. Для русского человека затопить все красными знаменами – это было уже преступление. Никогда в русском костюме красный не доминировал. Это всегда были подмышки, вышивка внутри в качестве оберега, всегда уравновешен белым. Нас погрузить в красные знамена – это почти уничтожить. Смешать женское и мужское, извести основу народа. У нас же все, что имеет отношение к атрибутике гражданской войны и первых большевистских радостей, было отшито для Антанты, для добровольческой армии, откуда появились кожаные куртки. Теплоход возле Одессы, который потерпел аварию, он вез обмундирование для мотоциклетных войск английского дивизиона. Захватили корабль, все надели кобуры пустые, потому что ни у кого не было оружия. И кожаные куртки. Троцкий очень хорошо понимал, как костюм действует на массы, в отличие от Владимира Ильича, который не уделял этому никакого внимания. Все, что он привел из Швейцарии, это было плохо, потому что очень буржуазно. И воспринималось негативно. Он перешел на кепку, хотя всегда носил котелок. Он перешел на простого плана пальто, чтобы дворянскость убрать. А Троцкий, как замечательная светлая сумасшедшая голова, когда была царицинская операция, он шил себе френч и галифе из алой кожи. Это не видно на фотографии. Но он ходил валого цвета, вызывая у солдат приливы театрального экстаза. Выходил оратор, который говорил 3 часа без бумажки. Он снимал пенсне, чтобы не бликовали глаза. И вот своими подслеповатыми глазами, валом френче, причем френч – абсолютный дубль знаменитого френча Керенского, который на долгие годы определил вообще всю моду политического верхушки. Сталин носил просто слепки френча Керенского почти до 40-х годов. У меня абсолютно без моего участия собралось почти все члены Политбюро. У меня есть кальсоны всех. У меня есть Будённый, есть Ворошилов. Я даже один раз разложила все кальсоны, а рядом положила фотографии. И я поняла, какой степени мимикрии они обладали, как они подстраивались под хозяина. Внешне они были абсолютные дубли Сталина. Но внутри разнообразие бельевых характеристик – это что-то невероятное. Каганович обожал вискозное белье цвета лососина. Нежно-розово-персиковое белье с чесучевой обработкой. Красоты неописуемой. Представить себе раздетого Кагановича при его максимально аскетичном внешнем виде, кальсонах цвета лососины, а пояс весь в губной помаде из Сулона. Сталин носил только солдатское белье, у него реальная аскеза была и снаружи, и внутри. Он внутри не игрался. Когда его хоронили, не могли найти ни одного неизношенного комплекта белья нижнего и не могли найти ни одного френча с неотрепанными манжетами. Его поэтому похоронили в костюме генералиссимуса, и есть воспоминания Жданова. Он очень боялся, что хозяин встанет и скажет, какого черта вы меня... Он ненавидел этот мундир генералиссимуса белый, но не могли же его положить в салонном зале с дырявыми манжетами. Они его боялись в любом его состоянии. Сталин был аскетичен. И Берия, я думаю, как человек довольно близкий Сталину, на всех уровнях. Он не позволял себе рисковать. Но вот если бы неожиданно надо было раздеться, он был бы вполне достоин своего хозяина. У него не было рискованного белья. У него были очень смешные ночные рубашки, очень похожие на женские, с кружевами. Но все, что касается кальсоны, весь исподний комплект, он был довольно скромен, в отличие от Поскрёбышева, у которого замечательные с тонкой чесучи, очень старорежимные кальсоны. Везде, на всех причинных местах, огромные 5-рублевые перламутровые пуговицы. В белье люди были настоящими.
Не мы выбираем. выбираем уже, а нас наша профессия выбирает. Перешивать по несколько раз, то прибавить, то убавить. Актеры часто перед премьерой худеют сильно. После премьеры они успокаиваются, они поправляются. Потом у них какие-то другие желания появляются, какие-то требования к костюму появляются. Где-то им карманчик надо, где-то там бантик, это реставрация.
Подштанники Берия мне дали в метро. И я привезла домой просто среди ночи. Я вдруг отчетливо понимаю, что я не могу это держать дома. Я беру машину и отвожу в театр. Театр перемалывает любую энергию. Но дома это оставлять нельзя.
А вот актеры, которые надевают костюм, как они изменяются?
И осанка, и тембр голоса меняется. Движение. Это сразу заметно. Человек приходит так, вот пробежал, и когда одеваешь костюм, уже сразу встает, позу, все, уже пошла роль, уже образ пошел. Когда удачно все подобрано, говорит, тут играть ничего не надо. Костюм для себя говорит. Бывает, сам художник забракует. Иногда актеру говорит, нет, мне это неудобно, мне не нравится. Ну, конечно, чаще всего это актрис.
Вот также у меня появилась коллекция гулаговского белья, архипелаг ГУЛАГ в нижнем белье. С 32 года был ГОС специально для заключенных, и отшивали мужское и женское белье. Они отличаются только клеймом лагеря и больше ничем. Когда я стала погружаться в этот кошмар, это белье совершенно невозможно даже в руках держать. Оно вызывает мурашкообразование. Концентрация ужаса считывается моментально. Мне стало интересно, особый ГОСТ именно для заключенных. Просто был очень странный припуск на шов 0,2 мм. Почему вдруг для солдат нет этого припуска, а для заключенных есть? И оказалось, что у солдат белье шилось обязательно за пошивочным швом, чтобы там не заводились гниды в шее. А для зэков шилось с припуском именно для того, чтобы они заводились. Насколько государственная машина продумывала даже то, что врагов народа хорошо бы, чтобы вши еще жрали больше. Вдова Молотова писала, что она получила замечательную работу. Она вычищала из швов гниды в шее до посадки. Она возглавляла ТЖ, жир трест. Это то, что делали губную помаду, пудру. И этот трест был очень успешен до 30-го года, до того, как страна встала на путь войны и стала отшивать все белье только для нужды фронта и для заключенных. Из 4 видов мужских подштанников только одни назывались гражданские. Остальные были для зэков, для высшего состава.
Я работала в свадебном салоне, продавала, шила, отгоняла. Интересно, но не то. В свадебных платьях мне уже в какой-то момент показалось, что я знаю всех девушек в городе. Я уже их всех видела, и все они мне знакомы. Приходилось некоторых учить, как носить платье корсетное или платье с декольте. Руки поднимать не стоит, потолки в них не белят и посуду не моют. Это надо уметь носить. Если у тебя платье со шлейфом, ты не можешь попятиться назад, а должна пройти по кругу. Слово декольте не знают или слово шлейф. Приходилось учить конкретно, как пройти, как сесть, как это называется, что некрасиво говорить подъюбник, когда есть красивое слово кринолин. Цыгане тоже посещали часто этот салон. Уже были постоянные клиенты, которые заходили, ну, распахивали дверь ногой, заходили. А они уже так, привет, позови к нам портниху. Я не знаю, в доверие я вошла или что. В общем, уже поняла, что им надо, что они хотят. Они могут позволить себе любое декольте, любую открытую спину, чтобы ноги были закрыты. И им нужно все богатство, что было вот здесь, чтобы все горело. Если это платье на второй день, чтобы там были тоже какие-то трусы на колесах, чтобы была какая-то клумба. Вот так между собой, конечно, называли. Но была свадьба цыганская, невероятной красоты девушка. Вот этот тоненький стебелечек, вот такие глазищи, волосища, и масса вкуса, и красавица. Пришли мама, тетя, жених, еще кто-то из родственниц. И они выбирали платье невесты. Причем невесты самой не было, как бы не положено. Одевала какая-то тетя. То есть вот эта вот маленькая, вот полутораметровая женщина, квадратная, она одевала платье, которое вот настолько не сходилось там на спине. На полу лежало еще полметра юбки. И она вот это вот дефилировала мимо всех своих вот родственников, жениха. И, значит, они выбирали платье, чтобы оно вот все горело. Выбирали платье на первый день, на второй день. Фату, цветы, бутоньерки всем гостям. Вдруг у них такая мысль, слушай, а мы же вот 2 или 3 месяца назад вот точно такое же платье и все точно такое же выбрали. Поехали, посмотрели запись свадьбы, приехали действительно такое же платье, опять, значит, все по-новому. Но все это ненормативной лексикой, но было весело.
Почему они тебя выбрали?
Потому что я спокойно относилась, 1,3 миллиона платья доставала, им показывала, объясняла все преимущества.
Я собираю истории. Все дореволюционное белье счастливое, а советское всегда несчастное. Я в своей коллекции останавливаюсь на 1970 году. Страна пошла на на коду и стала тихо умирать. Я имею в виду этот новодел под названием «Советский Союз». Была огромная женская страна, которая мыслила женскими категориями, женскими размерами, женским пристрастием в политике. Этого люблю, этого не люблю, этот слабоват. Ну, абсолютно женские представления о том, как надо. В 17-м году вдруг, или не в 17-м, в 21-м, женской стране пришивают член и говорят, ну, ты теперь Советский Союз. Даже женского названия нет. Есть СССР, абсолютно мужское название. Вот 73 года находится с этим пришитым членом. И, собственно говоря, уже освоилась, уже какие-то волосы стали расти, ну, мускулинность появилась. И вдруг ей опять отрезают этот пришитый член и говорят, ну, Россия, вставай с колен. Клиент очень тяжелый, не понимающий, кто он, откуда он, не понимающий своей истории. При двух операциях по перемене пола у нас полное раздвоение, расстроение. Сейчас реанимируется только Советский Союз. Все новые песни о главном. Мы все ностальгируем по Советскому Союзу. Никто не ностальгирует по России, потому что никто не знает, почему ностальгирует. Женщина, которая позволит себе игровое белье, любое, красное или черным, цветом Мулен-Руж, там розовое в горошек, какое угодно, голландскую невесту. У нее что-то происходит с глазами. Она вступает в какие-то взаимоотношения со своим телом, что считывается любимым мужчиной, и позволяет себе быть разной.
Коренные москвички, они более сдержаны и в одежде, в боевой раскраске. Приезжие, ну, постепенно, конечно, они обтираются, где-то, может, кого ума хватает, сравнивают, видят.
Сейчас на Украине есть заповедник, где чернобыльские растения-мутанты, животные-мутанты. Вот вся советская одежда – это мутанты. Их можно показывать в фильмах ужасов.
Портных нету, молодых нету. Самая молодая вот у нас, ей уже за 30. И все, негде взять, нету рук. Никто не хочет, труд тяжелый. Мы здесь не работаем, мы здесь живем. Мы можем 12 часов отработать. Без выходных можем месяц проработать, чтобы успеть вовремя спектакль сдать. Мало кто может работать в таком режиме. Это фанаты, просто фанаты. Обижаемся, обидно, иногда обидно, да, но все равно приходишь опять, делаешь то же самое.
В разговоре об одежде участвовали художник по костюмам, коллекционер нижнего белья Виктория Севрюкова и портниха мастерских МХАТа Анна Алексеева. Их записал Александр Смирнов.